Глава 4. От суеверий к науке. Проблемы, стоящие перед нами сегодня, не могут быть решены при помощи устаревших понятий и ценностей, которые утратили свое значение. К сожалению, мы продолжаем поддерживать ценности и традиции, отражающие наше наследие, не задаваясь вопросом об их целесообразности в настоящем и будущем. Чем незначительнее перемены, тем более неизменным остается нынешнее положение вещей. Чтобы начать мыслить о будущем творчески и подвергнуть тщательной проверке наш традиционный способ мышления, мы должны быть более информированными. Необходимо объективно рассматривать альтернативы, не пытаясь втиснуть будущее в рамки ныне существующей модели общества. Сегодня миллионы людей цивилизованных стран поклоняются разным богам и страшатся разных демонов. Одни задабривают своих богов жертвоприношениями, другие увлекаются преклонением и заклинаниями. Кто-то прибегает к помощи астрологии и раскачиванию маятника перед принятием решений. Популярные газеты печатают колонки с астрологическими прогнозами. Телевидение и радиоэфир заполнены консультациями экстрасенсов. Не так давно один знаменитый экстрасенс заявил, что «нас бы удивило то количество важных решений, связанных с управлением страной, которые находятся в руках провидцев и шарлатанов». До того, как научные исследования стали достаточно зрелыми, люди были не в состоянии осознать природу своих отношений с материальным миром. Поэтому они придумывали собственные объяснения, которые были незамысловаты, а порой и вредны, будучи результатом религиозных обрядов, суеверий, астропрогнозов, нумерологии, ясновидения и тому подобного. Миллионы людей все еще верят в это и активно используют различные древние методы. Ученые в этом отношении не зашорены, но их стандарты относительно принятия такого рода идей требуют более скрупулезных и современных доказательств. Разница между ученым и метафизиком заключается в том, что ученый задается вопросом и начинает экспериментировать с целью выявления природы материального мира. Эти опыты должны быть подтверждены и другими исследованиями. При этом полученные результаты должны быть такими же. Метафизик выдумывает ответы, эмоционально приемлемые и не требующие проверки. Данный процесс субъективен и не имеет никакого соприкосновения с реальным или материальным миром. Учитывая то, с какой охотой метафизики опираются на информацию, не поддающуюся проверке, для избрания направления дальнейшего развития, забавно наблюдать, как охотно они приносят в жертву свои возвышенные, интуитивные и духовные толкования мирских вещей, когда дело доходит до повседневной жизни. Например, выбирая жилье, они точно измеряют то количество квадратных метров, которые они получат в обмен на данную сумму денег. При покупке нового автомобиля они интересуются расходом топлива на километр пробега и окончательной стоимостью приобретения. По сути, большая часть нашей повседневной деятельности соприкасается с научными принципами. По мнению Скиннера, интуитивные чувства могут польстить сердцу поэта, но они бесполезны для нашего познания материального мира. То, что приятно с точки зрения самочувствия или эмоций, совсем не обязательно способствует нашему пониманию материального мира. На протяжении истории человечества большинство людей постоянно боролось с многочисленными проблемами, с финансовыми, связанными со здоровьем, с личной и общественной безопасностью, с голодом и тому подобное. Так и не обретя спокойствия и надежности в мире, платящем за последствия первородного греха, теологи создали понятие далекого Царствия Небесного. Это место вечного блаженства и безграничного изобилия, исполненное тепла и любви, где люди избавлены от нужды, лишений, они не испытывают чувства жадности, похоти, жажды денег и прочих невзгод, веками преследовавших человечество. Но чтобы попасть в этот мир вечного блаженства, сначала нужно умереть, предварительно продемонстрировав безупречное поведение в жизни земной. Помимо этого, нужно постоянно молиться посредникам о прощении наших прегрешений. Некоторые из нас пытаются обрести рай на земле посредством медитации или отречения от благ материального мира, таким образом, надеясь погрузиться в нирвану. Возможно, медитация действительно изменит их ассоциативную память и поспособствует реализации их надежд, мечтаний и желаний. Однако достижение этого состояния реализуется исключительно в их воображении и мышлении. Это стремление к воображаемому исполнению желаний и фантазий отдельных личностей зачастую делает безуспешной попытку отличить реальность от вымышленного мира. Люди всегда будут искать ответы на универсальные трудные вопросы. Но чтобы найти ответы, исполненные смысла, для начала нужно понять, какие вопросы должны быть поставлены. Люди задают сложные вопросы, не обладая предварительным знанием того, что же они пытаются обрести. В науке, которая стоит гораздо ближе к материальному миру, общепризнанным является факт относительно того, что абсолютных истин не существует. Если бы наука согласилась признать истины, научные исследования немедленно бы прекратились. Многие находятся в поисках истины, но поиски эти бесконечны и ни к чему не приводят. Если мы когда-либо точно поймем, кто же мы такие, человеческому разуму придет конец. Сознательно или нет, большинство людей продолжает пересматривать свои ценности, мировоззрение и миропонимание, и процесс этот бесконечен. Человек – это постоянно развивающийся организм. Дальнейшая эволюция ставит перед нами вопрос, как из множества альтернатив выбрать наиболее верную? Краткий курс изучения научных принципов позволит человеку лучше понять мир и свое отношение к нему. То, как мы воспринимаем окружающий мир, зависит от наших рецепторов и степени лингвистической точности, данной нам культурой. Никто не в состоянии воспринимать действительность такой, какой она на самом деле является. Если бы мышь обладала даром речи, она бы описала собаку как существо огромных размеров, в то время как жираф охарактеризовал бы ее как нечто крошечное. Оба этих животных были бы правы, потому что так оно и есть, но только с их собственной точки зрения. В чем смысл жизни? Что есть сознание и разум? Что я делаю в этом мире? Какое отношение я имею к Господу и Вселенной? Эти вопросы задавались столетиями, однако они совершенно несущественны для достижения общественного прогресса. Они не имеют ответов, потому что не обладают вещественными эталонами, физическими референтами в реальном мире. Постановка столь неоднозначных вопросов не содержит заботы о наших ближних, не демонстрирует наше желание улучшить уровень их жизни. С точки зрения практичности, такие размышления глупы и столь же бесполезны, как рыдание над пострадавшим человеком вместо оказания ему медицинской помощи. Так, например, вопросы «что есть жизнь?», «в чем ее смысл?», «какова наша связь со Вселенной?» – все они в сущности являются пустыми и лишенными смысла. Философы, поэты и метафизики не могут искренне изучать эти вопросы в рамках какого бы то ни было реального процесса. Обычно они мало смыслят в физических процессах природы. Те, кто задает такие вопросы, не ходят в лабораторию с целью исследовать физические процессы, так же, как и не понимают структуру даже отдельно взятой клетки, не говоря уже о Вселенной. Они просто цитируют кого-то, даже не пытаясь проверить правильность собственных предположений. Хотя эти вопросы, безусловно, глубокомысленны, в контексте науки и реальности они просто наивны. Вопросы относительно процесса, который мы именуем «жизнью», предполагают, что она имеет смысл. Как нетрудно будет принять эту мысль большинству, единственным смыслом жизни является тот, которым ее наделяем мы, люди. Действительная заинтересованность в решении столь глубоких вопросов гораздо лучше выражается участием в исследовании характеристик и принципов действия биологических систем. Тот же принцип следует применять в том случае, когда рост преступности требует изучения факторов, формирующих человеческое поведение. Пустые разговоры о том, чего мы не понимаем, не увеличивают наш багаж знаний. Например, слово «инстинкт» ничего не говорит нам о манере поведения организма. Это слово символизирует поведение многим непонятное. Вместо слова «инстинкт» нам нужна точная информация относительно реальных процессов, согласно которым мигрируют рыбы, вьют гнезда птицы, а организмы адаптируются к окружающей среде. Возникает законный вопрос. Почему люди цепляются за практику и ценности прошлого, если совершенно очевидно, что они больше не работают? Многолетние стереотипы мышления трудно преодолеть, потому что зачастую они служат интересам индивида, а с привычным образом мышления справляться гораздо проще и легче. При мышлении, в котором имеются лишь два полярных значения – добро-зло, верно-неверно, любовь-ненависть, причина-следствие, остается мало места логическому анализу. Помимо этого, немногие из нас имеют способность к адекватному логическому мышлению, которое требует понимания процессов и широты знаний. Мы недостаточно информированы и обучены для объективной оценки альтернативных предложений. Наука преподается как ряд отдельных специальностей, словно биология, химия и физика не являются частями единого целого. Ни одно из известных нам учебных заведений не использует холистический, целостный подход в преподавании естественных наук. Студенты изучают узкие принципы, законы и процессы, а не научный способ мышления.
В силу этого среднестатистическому человеку затруднительно применять научное и аналитическое мышление в повседневной жизни. Это и есть основные причины нашего бесконечного невежества. Люди жаждут немедленных ответов, которые можно тут же понять и применить, даже если они ни на чем и не основаны. Наука не дает быстрых ответов, но она дает информацию о материальном мире, в котором мы живем. Научное сообщество использует систему, которая наилучшим образом объясняет, почему природа функционирует именно так, а не иначе. Задача ученых на ближайшее будущее является разработать методы представления научных и технических знаний на языке, доступном для понимания людей, не слишком хорошо знакомых с научными подходами. Она может быть решена при помощи фильмов, книг, видеосюжетов и записей на CD-дисках, что поможет устранить пропасть между наукой и невежеством. В настоящее время большая часть трудностей лежит в сфере коммуникации и образования. Мы рекомендуем ознакомиться с книгой Карла Сагана «Мир полный демонов. Наука как свеча во тьме» тем, кто интересуется изучением данной сферы. Представители науки обнародуют свои открытия независимо от того, нравятся они людям или нет. Зачастую рискуя карьерой, социальным статусом и даже собственной жизнью, они твердо придерживаются своих идей о том, что Земля не плоская и не является центром Вселенной, о верности теории эволюции и о том, что болезни не являются следствием проклятия богов или демонов. Эта позиция радикально отличается от позиции политиков, стремящихся к общественному признанию, приспосабливаясь к доминирующим ценностям своего времени. Мы видим подобные примеры в таких популярных сферах вопросов, как семейные ценности, национализм и религия. Большинство церквей внушают людям чувство вины за естественные человеческие склонности, ставя их в зависимость от церковного отпущения грехов. Религия концентрирует внимание на неразрешенных человеческих проблемах, а именно незащищенности, стыде, страхе, и предлагает надежду на чудесное исполнение желаний и на лучшую жизнь в мире ином. Наука предлагает людям инструменты разума и знаний, дающие уверенность в своих силах и освобождающие людей от мифов. Человек обладает потенциалом разрабатывать собственные концепции и творить свой собственный рай или ад здесь, на Земле. Но те, кто старается убежать от реальности, не понимают истинное положение вещей, что не прилагая громадных усилий, невозможно реализовать свои желания и мечты, понять мир, в котором мы живем. Должны ли люди искать ответы на вопросы в науке, если большинство не в состоянии правильно сформулировать проблему или понять вопросы? Не желая менять образ мышления, мы лишь мешаем себе объективно оценивать наши изыскания. Учитывая это, легче понять, почему диктаторы, подобные Гитлеру, столь успешно завоевывают сердца своих последователей, особенно в тяжелые времена. В поиске упрощенных ответов люди обвиняют в своих проблемах национальные меньшинства, иностранцев, карму, неблагоприятную ауру, которая предположительно окружает любого из нас, божьи или дьявольские деяния, или расположение планет в момент чьего-то рождения, и так далее. Некоторые стремятся к более высоким уровням человеческого сознания и самореализации посредством медитации. Тем, кто плохо информирован, эти вещи легко доступны, ибо не требуют доказательства или проверки фактами. Отсюда популярность метафизики. Некоторые настаивают на том, что мы должны вернуться к упрощенной жизни прошлого, к старым добрым дням. Это еще один миф. Идея о том, что времена менее совершенных технологий были лучше. К сожалению, эта тенденция нарастает в мире, все еще недостаточно образованном с научной точки зрения. Даже некоторые ученые поддаются влиянию псевдонауки. Они тоже могут становиться жертвами заблуждений. Это можно проиллюстрировать тем, что некоторые из них использовали свои способности для создания оружия массового поражения, не особо задумываясь о последствиях. Утверждение о том, что наука или религия несовместимы с тоталитаризмом – это тоже миф. В новейшей истории Испании, Италии, России, Японии и Германии наука уступила место садизму. И даже представители одной из самых гуманных и нравственных профессий – медицины – ставили изуверские эксперименты над живыми людьми. Церкви воюющих стран благословляли танки, солдат, боевые корабли, даже когда представители противоборствующих сторон были одного вероисповедания. На самом деле такого явления, как ученый, в чистом виде не существует, поскольку вся информация фильтруется нашим сознанием, личной квалификацией и опытом. Некоторые обладают научными знаниями по своей основной специальности, будучи безграмотными в других областях науки. Если они делают выводы относительно предмета вне своей специальной области, это может рассматриваться как нарушение правил научного метода. Наука не должна использоваться для завоевания природы. Она должна указать на взаимозависимость и тесную связь человека и природы, искать пути рационального применения накопленных наукой знаний, чтобы мы жили в согласии с естественным ходом вещей. Когда государство ежегодно тратит 500 миллиардов долларов на оборонную промышленность и лишь 2 миллиарда на исследование среды нашего обитания, стоит задуматься, действительно ли на Земле существует разумная жизнь. Единственная надежда на создание новой цивилизации заключается в принятии на себя ответственности за улучшение качества нашей жизни благодаря знаниям и глубокому пониманию взаимоотношений человечества с естественными процессами эволюции. Наше будущее определяется теми усилиями, которые мы прилагаем, чтобы совершить этот переход. Когда мы откажемся от идей о высших и низших расах и осознаем единую природу человечества, его истинные взаимоотношения с планетой, мы полностью раскроем научный потенциал, необходимый для нашего развития. Понимание этого может стать объединяющей глобальной силой в процессе создания социально ответственного мира. Но не ведая, где мы находимся сейчас, как мы сможем определить направление движения?